Грузинская мечта выбирает Трампа. Также в свое время предпочитали республиканцев и вправившим единым нас движение. Как и чем сегодня определяется предпочтение различных политических сил Грузии на американских выборах и какое влияние может оказать на нее тот или иной их исход, обсуждаем за некруглым столом с политологами Георгием Мчедлишвили и Валерием Чичилашвили.
Георгий, первый вопрос у меня будет к вам. Грузинская мечта не скрывает, что она ставит на республиканца, на Трампа, но и национальное движение тоже в свое время очень любило республиканцев. Это такая грузинская политическая традиция ставить на республиканцев.
Понимаете что? А тут еще есть вопрос политической зрелости. Вот я потом уже 16 лет назад, естественно, мы в Грузии, там, ну, наш личный друг Маккейн, понятно, так сказать, еще это распиаренный, тем более в 2008-м он, так сказать, сразу понял, что происходит. Да, Обаме потребовалось время, чтобы понять. Хотя там был и Байден, он уже был номинант вице-президента, и поддержка была довольно значительная от самого Байдена, потом его администрации, но понятно, что вот Грузии мы больше, так сказать, благоволили к Маккейну, и только это были единичные случаи, когда один из министров вышел с машиной с номерами Маккейна. Это было, конечно, очень незрело, это было очень такое ребячество, но это был единичный случай. А сейчас, понимаете, что не выступление это, вот сейчас идет Трамп, и все будет нормально. Ну, понимаете, это вообще для маленькой страны класть все яйца в одну корзину, это нехорошо. Тем более, ну, это просто элемент очень такой большой политической незрелости. Причем вот эта поддержка республиканской партии, а не демократической, она другого носит другого характера. То есть тут в республиканцах они видят таких консерваторов, то есть они видят вот что-то образно коллективного Майка Пенса, да, который против этих самых LGBT и все эти аббревиатуры, который против там 75 тысяч гендеров, причем, да, на христианских ценностях, то есть они вот так себя позиционируют, что мы за традиции, мы за христианство, мы за семейные ценности, и вот многие республиканцы, тем более вокруг Трампа, они это поддерживают. Так они хотят себя позиционировать. Ну, может быть, есть элемент рациональности в этом, но только элемент. Ну, допустим, гипотетически, если Трамп скажет президентам, естественно, ему скажут, что вот такие люди поддерживают. Но потом встает вопрос, а давайте, а теперь международные отношения. А чего же вы так якшаетесь с Китаем, да, тот с тем самым Китаем, которым Трамп первым ввел тарифы? Внешняя политика Соединенных Штатов, вот это вот какой-то большой корабль. Есть, конечно, небольшая корректировка курса, но основной курс.
Валерий, сейчас Георгий сказал как бы такую интересную вещь, что у каждого свои республиканцы. У нынешних властей республиканцы это консерваторы, у Саакашвили республиканцы это были враги России. Вот как быть с этой мифологией? Грузинские власти все время почему-то находят близкие позиции именно республиканцев и демократов. Почему?
Мифология это правильное слово, наверное, потому что если в общем говорить о внешней политике правительства и грузинской мечты как правящей партии, то никакой последовательностью, преемственностью и прогнозируемым характером она не отличается. Это три основные принципа, на которых основывается любая серьезная внешняя политика, поэтому их постоянно правительство шарахает из одной стороны в другую. Но все это надо рассматривать часть в контексте предвыборной борьбы. Грузинская мечта попала в такой капкан, расставленный самой же, потому что они, защищая этот закон о так называемых иноагентах, они свалились в антизападную, антиевропейскую и антиамериканскую риторику, что чревато очень серьезными для них последствиями. А теперь, зная о том, что подавляющее большинство грузинского населения, и в том числе избирателей, естественно, настроено прозападно и считает Америку главным стратегическим партнером, пытаются делать хорошую мину при плохой игре. И для этого все средства хороши, в том числе просто выдавать желаемое за действительное, потому что, ну, сейчас говорить о том, что Трамп — это союзник и так далее, правящей партии, это, ну, лишено всяческих оснований. Вот было рассмотрение Мегубари Акт, и Джо Уилсон, один из трампистов, республиканцев, прямо сказал, так сказать, что он очень рад двухпартийной поддержке, которая поможет ему наказать прорусскую грузинскую мечту. И при этом, значит, грузинская мечта говорит, что все будет нормально, и после выборов все вернется на круги своя. Тогда как два голоса, и республиканцы, и демократы, говорят, что без внимания и без последствий их, как они говорят, попытки демонизации гражданского общества, дезинформационная риторика в отношении Запада и Соединенных Штатов без реакции не останется. Это просто риторика, которую грузинская мечта применяет исключительно в предвыборных целях.
Георгий, вот вы уже начали говорить о объективных каких-то параметрах, о следствиях того, что является для Трампа важным. А вот какие последствия трамповской логики, да, могут отразиться на Грузии хорошо и плохо?
Если, допустим, в первые 4 года своего правления, да, он привыкал и внешняя политика занимала не такое важное место, да, в его самой первой каденции, теперь уже этого не будет, потому что сейчас уже мир находится в периоде такой уже четкой такой холодной войны 2.0, ну, где вот Китай, который куда сильнее, чем Советский Союз, уже является основным противником, там Россия, там уже, скорее спойлер, ему достанется наследие такое, при котором надо обязательно действовать, сотрудничать с Европой, может быть, там какие-то там свои требования, какие-то детали, скажем, чтобы Европа, скажем, больше участвовала, скажем, в той же коллективной безопасности, но тем не менее, Европа и вот и евразийская часть, и Ближний Восток, они будут обязательно в фокусе внимания, хочет или не хочет, другое дело, скажем, может быть, сейчас для электората выгоднее, лучше продается, более, скажем, такие, не то что изоляционистские, а вот America First, и то, что надо лучше своими делами заняться, потому что это, скажем, создает лучшую электоральную базу. Но когда уже человек становится президентом, потом уже надо заниматься миром. А мир сейчас такой, что участие Соединенных Штатов обязательно. Поэтому наличие союзников, таких доверительных союзников, да, вот trusted friend, как называли Америку, скажем, и республиканцы, и демократы. Поэтому вот тут уже в отношении Грузии должна быть преемственность. То есть, как вот правильно сказал господин Чачилашвили, да, многие республиканцы, которые участвуют в этом совместном двухпартийном акте, естественно, они не оставят без внимания эту критику. Они не будут смотреть, что эта критика направлена против демократов, а не республиканцев. Внешняя политика Соединенных Штатов отличается такой серьезной преемственностью, и там общие принципы. Есть, скажем, может быть, какие-то дебаты по поводу способов достижения этих принципов. А, и, кстати, вот поэтому, скажем, часто Грузия, я считаю, было ошибочно, больше благоволила республиканцам, считали, что они более, скажем, решительно могут взяться за оружие, что они, так сказать, они как немножко порог ниже у применения и, скажем, и наказать Россию, потому что риторика у них была более цветистая в этом отношении. Но, опять же, вот если вот серьезно так посмотреть, особой большой, так сказать, разницей в отношении там, к России, несмотря на, скажем, там, и перезагрузку и там другие какие-то там символические действия, особого этого не было. И еще, да, так как внешняя политика отличается преемственностью, я думаю, что кто бы ни победил на выборах, даже в случае победы республиканцев, представитель правительства Грузии, ничего там такого им особого не светит.
А, Валерий, вот насчет того, что кто бы ни победил, потому что мы как-то так разговариваем, будто уже Трамп выиграл. В чем сюжет для грузинской мечты? Они хотят победы Трампа или они просто боятся победы демократов? Чего здесь больше?
Да, ну, я, во-первых, с вами соглашусь, что еще ничего не ясно. Наверное, какие-то выводы предварительные весьма можно будет сделать после того, как состоятся прямые дебаты Дональда Трампа с Камалой Харрис. Не будем забывать, что она еще и бывший генеральный прокурор. Она очень хорошо себя чувствует в такого рода дебатах, причем когда имеет дело с какими-то делами, связанными там судебными разбирательствами и так далее. Но предпочтение сегодня, я думаю, еще как можно объяснить, что вот грузинская мечта говорит о том, что вот республиканцы, тогда все будет нормально, потому что они, как они думают, они безвозвратно испортили, ну они это правильно думают, что они испортили отношения с демократической администрацией. И вот поскольку они уже понимают, что вот с этой администрацией они же ничего не могут сделать. Дело не только в том, что вот эта риторика была дезинформационная и антиамериканская и так далее, но еще и в том, что безвозвратно практически стремится к нулю авторитет и репутация грузинского правительства. И серьезно теперь с ними после всех тех вещей, которые они себе позволили, там эти глобальная партия войны, эти заговоры, эти конспирологические теории и так далее, уже до смешного доходит страничка. Если набрать глобальная партия войны, откроется страничка в Википедии, и там достаточно ее прочитать любому непосвященному, так сказать, читателю, что он сразу сформирует определенное мнение о господине Ираклии Кобахидзе и так далее. Да? Поэтому у них это единственная сейчас остается надежда, что вот с демократами не получилось, а вот с республиканскими получится.
Вот то, что вы сейчас сказали, эта позиция, это их искренняя убежденность или это некий политтехнологический тезис предвыборного свойства?
Это чисто политтехнологический тезис для того, чтобы убедить своих сторонников, что все будет нормально, И это небольшая девиация от нашего проамериканского курса. А на самом деле все будет окей, мы ко всему. И как будто ни Джо Уилсон и остальные там республиканцы им не говорят, что, ребята, вы прорусская партия, и мы вас накажем за то, что вы делаете, и накажем не только визовыми санкциями, но и финансовыми тоже. Да тут полная так, двухпартийная поддержка. Но я еще одно хочу сказать, что исходя из чисто характера господина Дональда Трампа, я думаю, что если им придется иметь дело с республиканской администрацией, ну это два больших вопроса. Для этого должна остаться у власти грузинская мечта, и для этого к власти должна прийти республиканская партия. Тогда я вас уверяю, что Дональд Трамп и его администрация с такой дипломатичностью не будут терпеть вот эти нападки на американского посла, американскую политику, эти иногда даже оскорбительные там, какие-то выпады. На это республиканская администрация, исходя из характера, так сказать, их поведения, их реакция будет гораздо жестче. Поэтому, в принципе, ничего хорошего, если Трамп придет к власти, значит, грузинской мечте из этого ничего хорошего не светит. Но я надеюсь, что и нехорошего ничего не будет светить, и плохого ничего не будет светить, потому что очень надеюсь, что 26 октября наши избиратели сделают правильный выбор.
Георгий, тоже повторю вам этот вопрос, мы все говорим о Трампе. Ну, а все-таки, если побеждает Харрис, меняется ли логика грузинской мечты, меняется ли ее действие, меняется ли ее подход? Потому что, ну, сейчас как бы грузинская мечта исходила из того, что вроде бы Байден и демократ такая уходящая натура. А если вдруг эта система декларации меняется, как они себя будут чувствовать, как они себя будут вести?
Понимаете, они настолько уже сделали четкую ставку, что практически вот у них они уже приперты к стенке, не знаю, что они будут делать. Потому что понятно, что это Камала Харрис является такой, она вице-президент, в конце концов, да, такой серьезной частью этой администрации. Поэтому всякие все эти самые нападки, они, естественно, это и на Камалу Харрис тоже опосредованно. А тем более, понимаете, что да, до недавнего времени она была таким правовик, вот прокурором, и да, меньше занималась международными делами, но вот это один срок, будучи вице-президентом, это очень хорошая школа. Тем более, ее высказывания вот по отношению к Украине, по отношению к Среднему Востоку, говорят о том, что она уже, в общем, прошла школу, это очень такую серьезную школу. В этих мировых условиях, вот в сегодняшнем мире, каждый союзник очень важен, и если союзник ведет себя вот так, как последние несколько лет Грузия, разумеется, ничего хорошего это не сулит. Может быть, даже реакция, как господин Чечевич сказал, может быть, будет более жесткая со стороны республиканцев, чем демократов, но, понимаете, через какое-то время эта реакция даст о себе знать. И в данном случае это для Грузии будет очень потерей важнейшего стратегического партнера, я не побоюсь сказать, партнера, благодаря которому Грузия сохранила свою государственность, особенно самые тяжелые вот годы 90-х годов и начало 21 века. И сейчас рассчитывать на то, что, скажем, да, безвизовый режим и стратегические отношения с Китаем могут быть противовесом этому, ну, это опять же, это или это очень незрелая мысль, или просто так, как иссякают политические ресурсы, политический, скажем, там, капитал, надо вот хвататься за подобные соломики или хотя бы надеяться, что вот выиграть выборы и вот с помощью там того, что, скажем, там, ну да, экономический какой-то там рост есть, и вот то, что мы, тем не менее, получили, скажем, статус кандидата, и мы развиваем отношения с разными странами по подобной риторике.
Ну, вот, тем не менее, конкретно спрашиваю, если остается грузинская мечта и выигрывают демократы, а грузинская мечта меняет свою позицию?
Это тоже большой вопрос, да, я, так сказать, воздержусь там от прогнозов, а, как сказал, по-моему, Черчилль, да, что любое правительство, любая вот эта самая власть должна меняться, они как пеленки по той же причине. Вот мы видим, вот каждым сроком уровень правления мечты ухудшается. Просто взять персоналии, вот сравните, да, первый срок, Усупашвили, Аласани, вот такие персонали, а сейчас какие-то или социопаты, или я даже не хочу называть фамилии, или какие-то там интеллектуальные карлики. Ну, это уже другое дело, что то, на чем держалась мечта, это, то есть, как по математике, в логике, доказательство от противного, да, то есть, потому что люди больше боялись, скажем, национального движения, считали, что если сравнивать образно, скажем, сталинский режим, хрущевский режим, лучше хрущевский режим, теперь этого не будет, теперь уже политический спектр оппозиции куда более, скажем, широкий, даже, не знаю, победить быть, может быть, они наберут больше процентов, чем другие, но конституцию большинство, скорее всего, уже большинство им уже не светит. Поэтому я думаю, что политический расклад в Грузии будет другой, будет он немножко другой или фундаментально другой, это вопрос, я тут не берусь делать прогнозы, но, понимаете, дров наломано столько, что при случае победы демократов, я не знаю, как они будут из этого выкручиваться, как они будут, скажем, говорить, что, знаете, что это чисто из конъюнктурных соображений, просто из предвыборных мы говорили такие вещи. Премьер-министр отказался ехать в Соединенные Штаты, да, скажем, там, на переговоры. Понимаете, можно поехать и не договориться, это другое дело, тут стать в позу такого, скажем, обиженного, не знаю, подростка, но это, опять же, политическая незрелость.
Валерий, мы говорим все время о грузинской мечте, давайте поговорим немножко об оппозиции, потому что грузинская мечта в ее предпочтениях просматривается, ну, вот такая простая, но тем не менее логика. А какая логика предпочтений у оппозиции? Если грузинская мечта за республиканцев, то оппозиция за демократов? Или у нее есть какие-то свои мотивы?
Нет, ну, так однозначно себя не ведет, как грузинская мечта оппозиция. Ну, во-первых, у Единого национального движения, как у главной оппозиционной партии, у них свои системные отношения с республиканцами. И сейчас вот госпожа Тинатин Бокучава, серьезной делегацией, она была в Милоке на конвенте. И она там встречалась и с Джо Уилсоном, с другими конгрессменами и так далее, провела очень серьезные переговоры. И, кстати, это не означает, что у них прекрасные отношения, например, с действующим послом, госпожой Даниган. Вот, поэтому с этой точки зрения гораздо серьезнее себя ведет, ну, оппозиционный спектр. Теперь тут дело в том, что со скрипом, но все-таки, я думаю, через кочки какие-то, может быть, не так поступательно и быстро, но все-таки в правильном направлении развивается оппозиционный политический спектр. Уже проглядываются какие-то центры, которые объединяются. Вместе с этим вселяет определенные надежды то, что очень серьезная гражданская активность поднимается, вот такие две серьезные волны гражданской активности поднимаются. Первое – это очень перспективное движение «Отдай голос за Европу», где объединены очень серьезные люди, авторитетные, не только в Грузии, но и за ее пределами, как, например, там Нино Сухишвили, Нино Катамадзе, там Николо Зарачвели. Цель – это просто привести людей на выборы. Потому что чем больше людей придет на выборы, тем больше гарантий, что победит оппозиция. Там, ну, для меня это такая цифра сакральная – 70%. Второе движение очень интересное, которое направлено на мобилизацию голосов наших мигрантов, которые находятся за рубежом. Такая амбициозная, но довольно такая, я думаю, достижимая цель – 200 тысяч голосов. А это 10% приблизительно электорального корпуса. Если вернуться, так сказать, к американской теме, то я думаю, что здесь гораздо серьезнее себя ведет оппозиция. Во всяком случае, это вот таких каких-то шараханий из одного в другое, там, из одной позиции в другую и так далее. Таких движений от оппозиции мы не видим. А то, что мы наблюдаем, значит, от правительства и правящей партии, ну, это не знаю, это можно просто охарактеризовать самыми дипломатическими словами, как такой политический и дипломатический глубокий провинциализм.
Георгий, нет ли какой-то мифологии, еще некого искажения, скажем, грузинцентризма, когда мы говорим о выборах в Америке? Помните, был анекдот, как Геншер просыпается и первым делом с кофе спрашивает, как там мой друг Шеварднадзе, да? Кто на самом деле Грузия, Южный Кавказ в этом смысле для Запада и для американцев?
Ну, естественно, скажем, там это не те страны, не тот регион, который, скажем, о котором говорят во время дебатов, да, в этом дебате говорят там Ближний Восток, скажем, соревнуется, кто больше там поддерживает Израиль или кто более решительно, скажем, против Китая выступает и против России. Ну, вот это самое, как говорится, elephant in the room, вот такой, так сказать, сосед, который, так сказать, величайшая сейчас головная боль, да, может быть, он, скажем, по масштабу уступает Китаю, но тем не менее, скажем, вот таким мировым спойлером он является. Поэтому в контексте, тем более в контексте того, когда Россия уже не просто, скажем, дипломатически ведет, да, против Запада войну, но политическую, прямо вот напала на европейское государство, которое вся вина его в том, что она хочет стать европейским, так же, как и грузинское общество. Поэтому в этом контексте сейчас ставки высоки, в этом контексте сейчас уже вот это у этой холодной войны есть горячая фаза, и А Грузия вместе с Украиной, Молдовой и другими государствами Южного Кавказа, там она, скажем, такая фронтовая страна. Может быть, она не так горячая фронтовая, как Украина, но, во всяком случае, прифронтовая, во всяком случае. И тот, куда пойдет Грузия, естественно, для этой страны надо сделать геополитический выбор. Причем я говорю геополитический, вот и политический. Можно торговать, естественно, и с Китаем тоже, но тем не менее...
Она смотрит в сторону, там, условно, третьего мира, глобального юга, движения неприсоединения, Азербайджана и так далее. Этот выбор тоже логичен?
Было ли это популистским жестом или нет, скажем? Ну, когда уже в Конституции написано не просто, скажем, чаяние Грузии 80% населения, которые хотят видеть себя частью Европы, вот политической частью, быть полноценным европейским странам и вот быть интегрированы в структуры и, во всяком случае, быть похожей политически на эти страны, да, это, естественно, цель Грузии, это желание общества. Другое дело, в общем, может быть, еще не очень готово, что все это идет, конечно, с прогубцовками, но, во всяком случае, у нас четкий выбор. Да, естественно, есть тут фактор в России, есть тут фактор страха, я думаю, потому что, скажем, иногда правительство может осторожничать, да, вот не хочет, скажем, делать каких-то резких движений, боясь того, что разделит судьбу Украины, но в данном случае я думаю, что оно же явно перегибает палку, есть какие-то красные линии, и я думаю, в последний год-два эти красные линии были... Сейчас, понимаете, отсидеться, скажем, вот как-то на заборе, скажем, быть и не там, и не там, ну, к сожалению, не получается.
А Валерий, вам тоже я задам этот вопрос, немножко перефразирую. Может быть, Трамп это как бы такое логическое завершение того курса на глобальный консерватизм, который и не там, и не там, но, используя войну в Украине и нынешнюю ситуацию, как бы заявил о своей силе. Может быть, эту ставку делает грузинская мечта, и, может быть, в чем-то она с ее точки зрения может быть логична, и тогда действительно Трамп?
Я думаю, вы очень хорошего мнения об интеллектуальном уровне дискуссии сегодня, которые происходят в глубине грузинской мечты. На самом деле все гораздо проще. Единственная цель – будь каким способом сегодня удержаться у власти. Вот, и тут такая идет уже политика «или пан, или пропал». И поэтому тут все средства идут в ход. А самое главное, цель сегодня – это представить таким образом позицию грузинской мечты, то она является прозападной и проамериканской, несмотря на все то, что они делают. Это, ну, в лучших там российских традициях это называть черное белым, там, смерть – это жизнь, война – это мир и так далее. А почему они это делают? Делают потому, что они очень хорошо знают о тех настроениях, о которых правильно напомнил нам Георгий сейчас, что 80% грузинского населения по всем опросам общественного мнения поддерживают членство в Евросоюзе, и где-то на 5% меньше, до 75% поддерживают наше стратегическое партнерство с Соединенными Штатами и членство в НАТО. Поэтому, значит, всеми возможными способами, значит, грузинская мечта пытается убедить своих сторонников, те, которые тоже проевропейские и прозападные, что на самом деле ничего не меняется, только такие временные трудности, а вот пройдут выборы, все успокоится, и мы вернемся на круги своя, у нас будут прекрасные взаимоотношения и так далее, но этот продукт не продается, потому что в один голос и республиканцы, и демократы совершенно синхронные месседжи формулируют. И сейчас вот я думаю, что люди, которые серьезно озабочены своим будущим, я имею в виду мечтателей, они сегодня серьезно скребут у себя в затылке и думают над тем, как эту ситуацию выправить с меньшими для себя потерями, ну и как партийными, так и лично. Думаю, что найти сейчас выход из этой ситуации, чем дальше вот это все уходит в ступор, тем труднее этот выход найти. И вот от этого сужения этого пространства возможных решений и идут такие плесковые решения, то одно, то другое, то один говорит, то второй, такие эти конспирологические теории, так сказать, ну, совершенно какие-то непоследовательные действия, заявления и так далее. Я думаю, на это теперь уже надо меньше внимания обращать грузинскому обществу, просто надо работать с людьми, и в этом нам, кстати, очень хорошо помогают те же самые конгрессмены, которые лучше всего дезавуируют эту позицию грузинской мечты, говоря, что так не будет, ребята. Это без ответа и без реакции не останется, что бы вы там ни говорили. Ну а если допустить на минуточку, что там каким-то способом грузинская мечта останется у власти, какие у нее будут отношения с демократами или с республиканцами, я думаю, что в любом случае будут радикальные изменения после 26 октября. Если побеждает оппозиция, понятно. А если по каким-то образом грузинская мечта остается у власти, то, во-первых, они продолжат логически ту линию, которую они вели внутри страны. Это будет закрытие массовой, так сказать, неправительственных организаций, закручивание гаек на информационном поле. То есть постепенно вот все то же самое, что мы видели в России, начиная с 2012 года принятия закона об иноагентах. И Грузия станет совершенно другой страной. И характер, и качество наших взаимоотношений тогда безвозвратно испортятся с нашими стратегическими партнерами, с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом, и с НАТО. И здесь уже никакого значения не будет иметь то, что себе думают в этом смысле грузинская мечта. Потому что мы просто выпадем из палитры вот этих ценностных координат, которые нас еще сегодня удерживают в русле отношений с нашими партнерами.
Гостями нашего «Некруглого стола» были Валерий Чичилашвили и Георгий Мчедлишвили.